Привет, друзья! Вы слушаете 641-й выпуск подкаста «Хубитокс», и с вами его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин! Итак, от тем расселения человеков по нашей планете мы переходим к темам, связанным с человеками, но нескольким образом более абстрактным. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим о таком комплексном явлении, как постмодернизм в современном искусстве. Тут надо сказать, что постмодернизм в сущности это и есть современное искусство, и ныне почти невозможно творить что бы то ни было, начиная от художественных романов и кончая видеоиграми, чтобы не вписывалось так или иначе в постмодернизм. Мы сами с детства, в общем-то, в этом варились просто потому, что потребляли культурные продукты 20 века, вот, каковой в значительной степени является веком постмодернизма. Просто осмыслен, он был ближе к его концу уже. Например, когда мы были маленькие, помнишь, у меня дома попадались детские журналы «Куча мала». Некоторое время он выходил, вот, а там была одна напечатана, правда, сильно цензурированная версия, их просто несколько. Такая постмодернистская антисказка про зеленую береточку.
Была такая, да.
Да, про то, что жила такая девочка, которая ходила в зеленой береточке. Вот, и мама боялась ее до ужаса, а бабушка и того больше. И пошла она как-то раз отнести, значит, бабушке штангу и горшочек с фикусом. И попался ей по дороге серенький волчок, совершенно мирный и лоховатый. И она вперед него прибежала, значит, к бабушке, загнала ее там куда-то в чулан, сама притворилась ей и легла в солярий загорать. И когда пришел серенький волчок, уложил его к себе и пошел у них диалог, который в той версии, которую мы читали, был сильно цензурированный, потому что вообще-то в полной версии она его трахнула. Вот. И, значит, вместо дровосеков их дом окружила группа быстрого реагирования, вызванная матушкой зеленой береточки, подозревавшей, что ничего хорошего из этой затеи там не выйдет. Но когда они ворвались, увидели, что сидят и пьют пиво за столом береточка, волчок усталый, но довольный, и бабушка в синяках, но тоже довольная. Вот, и жили они долго и счастливо, целые и невредимые. Нам это показалось очень смешным, даже без 18+ контента, потому что мы, хотя и не знали, что есть постмодернизм, вот, но нам показалось это очень, очень забавно, особенно на фоне того, чем нас пичкали в детстве. Или, ну, вот, например, мой любимый мультфильм Давида Черкасского про остров сокровищ, который как раз представляет собой абсолютно постмодернистский продукт. Потому что что вообще есть постмодернизм? Если модернизм искал новые формы, вот, в искусстве, то постмодернизм, вместо того, чтобы чего-то выдумывать с нуля, он берет то, что уже было, и всячески с ними экспериментирует. Переосмысляет, смотрит на них с того или иного нового ракурса, играет с ними, как с конструктором своего рода, вот, комбинирует то, что раньше не сочеталось, играет с жанрами, играет с, так сказать, потребителем этого художественного произведения. Потребитель думал, что все сейчас будет по накатанной, как это по сюжету. Отсылаем к нашему же выпуску про типичные сюжетные ходы вот, в произведениях. И тут его бац, совершенно опрокидывают. Часто встречается гипертекстуализация творчества. То есть, как вот интернет-страница содержат гиперссылки, которые, если по ним ткнуть, перейдешь на какую-то связанную с этим страницу. Типичный пример — это Википедия, да, какая-нибудь.
Угу.
Также и в постмодернистском творчестве постоянно вставляются разные отсылки к другим произведениям, к реальным событиям, к реальным личностям. Они могут быть комплементарные, могут быть, наоборот, карикатурные, ругательные и так далее. И это, собственно, создает такой вот неповторимый флёр постмодернизма, из-за которого мы сейчас многие жанры, поджанры, сеттинги и прочее воспринимаем именно через постмодернистскую призму, а не так, как они были в реальности. Ну вот, например, нуар, да? Все мы знаем, что для нуара характерна постоянно играющая какая-то такая протяжная джазовая мелодия на фоне какой-то там вот на саксофонах всяких с тромбонами. А теперь попробую включить какой-нибудь классический нуар, там, типа Lady in the Lake или еще что-нибудь, и попробуем там это услышать. Услышим и хрен. Не было там такого.
А что ж там было?
Как правило, ничего не было, либо была такая, знаешь, типичная напряженная пианинная мелодия для детективов. Вот. Ничего такого. Это все пошло на самом деле из разнообразных пародий. Всяких, где обязательно надо заседать в каком-то джаз-баре там. Или то, что персонажи нуара обязательно должны какими-то идиотскими фразами постоянно описывать происходящее, типа там «Его ухмылка была широкой, как тарелка для ребрышек, и вдвое более сальной». На самом деле это все тоже из пародии, типа «Голого пистолета» и тому подобного. В классике или в книжках там Дэшела Хэммета ничего подобного тоже нету. Тем не менее, если мы попытаемся сейчас сделать какой-нибудь нуар, нам без этого не обойтись. Просто потому что иначе публика не поймет, скажет, что мы не доработали. Или обратимся к фэнтези. Эльфы. Эльфы — это такие, значит, блондинистые товарищи с луками, которые, значит, в лесу, домики деревянные, вот, все такие добрые, значит, и борются со злом. Внимание, вопрос, где такие были? У Толкина таких нет. То есть там, во-первых, они почти все чернявые. Галадриэль — это там одно из многочисленных исключений, и Леголас. Вот, и то там подразумевается, что Леголас там в маму, а не в папу. Все остальные темноволосые, те, кто в Средиземье на момент действия основных книг. Все золотовласки давно и прочно эмигрировали. Вот. Те, которые живут в лесу, особой добротой не отличаются. От них стрелу получить в брюхо без предупредительного выстрела можно только так. Вот. А те, которые добрые и договороспособные, живут в городах, и ни на каких, и на деревьях там сидят, во дворцах живут. Тем не менее, воспринимают эльф вот так, потому что получился из многочисленного производного творчества, в основном по мотивам драконов и подземелий, ну, вернее, даже не столько их, сколько романов Sword and Sorcery, которые служили для них подпиткой, и сейчас уже практически все сами все забыты. А вот образы оттуда остались. Такое вот влияние постмодернизма. Или, чтобы, пока я не забыл, тот же самый остров сокровищ Черкасского. Тут чего только нет. И перебивки, значит, на клипы с рок-музыкой. Даже, я бы сказал, скорее панк-музыкой. Что, с одной стороны, как бы немножко пародирует возобладавшую к 80-м годам манеру советских фильмов все превращать в мюзикл и распевать про и зеленый, и попугай по поводу и без повода. С другой стороны, смысл этих песен в основном пародирует всякие нравоучительные, пропагандистские, советские вот эти вот штампы про то, что, так сказать, каждый лишний градус будет вам не в радость. От похмелья, сэры, будете вы серые, и не мил вам будет утром белый свет. А про вред курения и что только не. Советское спародировали, теперь давайте заграничное. Все, я думаю, помнят миметичного пирата-артиллериста, который, значит, сначала из пушки стреляет, как это предполагалось по тексту. Потом они притаскивают ему ядерную ленту, и он начинает пародировать советские фильмы про всяких анок-пулеметчиц, вот, строча очередями, а под конец вскакивает, начинает от бедра поливать, значит, очередями океан, пытаясь попасть в эту самую в шлюпку, пародируя, в свою очередь, художественные фильмы со всякими Сильвестрами Сталлоне из 80-х годов, которые были уже известны, разумеется, в Советском Союзе. Он не случайно по пояс голый. Потому что это тоже как раз вот пародирует всяких Рэмбо, которые рубашку надеть просто им толнут, не видит. Да.
If it bleeds, we can kill it.
В таком вот духе, все, да. С другой стороны, так сказать, с побережья Тихого океана кунг-фуистские боевики всякие с Брюсом Ли и Боло Йонгами всякими пародируются уже тем, что Джим Хокинс, оказывается, владеет кунг-фу, всех там избивает просто в одно рыло. И все это, опять же, возвращая пародию в советскую, так сказать, в советский контекст, потому что он каждый день делает зарядку. В Советском Союзе всех заманали этой зарядкой и изо всех дыр. Каждое утро радио включишь, и там начнется «Встаем на зарядку». Руки на пояс, ноги на ширину плеч. 3-4. Вот. Спортивная ценность у всего этого была очень сомнительная, но предполагалось, что без этого все просто погибнут. Вот эта вот многослойность вообще появилась задолго до, и совершенно не обязательно именно в киноформате или мультипликационном, да? Опять же, у того же Черкасского, помнишь, было про капитана Врунгеля? Сама по себе книжка тоже изрядно постмодернистская. Потому что если ее вот сейчас открыть, то, что Некрасов писал, там и обнаружено, например, что они сталкиваются с значит, пьяным итальянским солдатом Джулико Бандито в Сомали. Потому что итальянцы как раз тогда оккупировали Сомали перед войной. Сомали и Эфиопию.
Эфиопию. На злобу дня, то есть, это было.
Фактически. Да. Или то, что они, вылечив больного простудой и кашалота, попадают к, значит, германо-японским адмиралам, адмиралу Кусаки японскому и немецкому Гарбинтруппу, которые их хотят, значит, покарать за то, что они, значит, нарушают их политику по спасению китов от вымирания путем их полного истребления, так как тогда некому будет и вымирать. Это отсылка к россказням фашистов о том, что они евреев спасут от деградации в гетто. Как они спасли, я думаю, всем известно. Нет. И Грабентруп доказывает, что кашалот, к тому же, имеет вытянутую форму черепа и относится к корейской расе. Почему-то. Факт тот, что когда стали снимать мультфильм, все это, конечно, понятно, но уже давно-давно не актуально. Поэтому все арийские расы и фашисты были выкинуты и заменены на более актуальные для 70-х годов и переклички с прочей художественной культурой. Джулику Бандиту делается кем? Итальянским мафиозо. Вот, и поет песенку: «Мы бандито, гангстито, мы кастето, пистолето, оуе». А, скажем, этот самый, за ними по следу идет агент 00X, пародирующий Джеймса Бонда с его техническими приблудами всякими, и его абсолютной неубиваемостью, потому что они его постоянно каким-нибудь образом просто и изничтожают, но он каждый раз как-то собирается заново, и от него абсолютно невозможно избавиться. И в конце он все-таки накрывает всю шайку. Вот, это тоже пример отличный для постмодернистского творчества. Из художественной литературы можно вспомнить замечательного покойного ныне Умберто Эко с его
маятником
Фукова и именем Розы. Да. Имя Розы — это как бы многослойный текст, потому что он, с одной стороны, это исторический роман, да, где действие происходит в итальянском монастыре на севере Италии, и там должны пройти переговоры между представителями папства, тогда находившегося в Авиньоне и обслуживавшего, соответственно, интересы Франции, и имперскими богословами, которые обслуживают, соответственно, интересы священно-римского австрийского императора. Ну, тогда еще не австрийского, но вы поняли, короче, германского. С одной стороны. С другой стороны, выясняется, что в монастыре не вовремя обнаружился жмур. Вот. И количество жмуров начинает расти
в геометрической прогрессии.
Соответственно, протагонист, выступая помощником для своего наставника, монаха, он сам еще там совсем молодой монашек, послушник, по сути, зовут его Адсон, он немец. А его патрон, значит, это английский монах-францисканец Уильям или Вильгельм, как он его на свой манер называет, из Баскервилла. Уильям Баскервилл. Ну, вы поняли. Баскервилль, да, там расследование, Адсон на подхвате, Ватсон.
Да.
Явный.
Где-то мы, короче, это уже видели, да.
Да, это к Шерлоку Холмсу явная ссылка. Потом к делу припутывается еще и, как бы, есть религиозный подтекст, потому что Адсон видит сон, значит, где происходит какой-то пир в аббатстве, и, значит, по приказу аббата Соломон стал накрывать стол к пиршеству. Иаков и Андрей привлекли копну сена, Адам уселся пред всеми, а Ева на листве. Ну, понятно, почему Адам, потому что он первый человек. А Ева на листве, потому что они листвием как бы оделись после грехопадения. Каин явился своим сошником, а Авель с подойниками. Я думаю, все, кто читал Библию, понимают, почему. Но и триумфально въехал на ковчеге, подгребая веслами. Авраам сел под деревом, а Исаак на церковный цель, на золотой алтарь. Ну, потому что его Авраам должен был зарезать на алтаре по приказанию Бога. Моисей поместился на камне, а Даниил на катафалке. Товий вытянулся на ложе, Иосиф запрыгнул на хлебную меру. Вениамин плюхнулся на мешок, потому что в мешке нашли подкинутую чашу. И подобно поступили и иные. Петр на престоле, Иаков на неводе, Илья на кожаном седле, Рахиль на котомке, и апостол Павел, отложивший меч, выслушал ропщущего Исава, в то время как Иов стенал, ибо сидел в испражнениях, ибо к нему поспешили на помощь Ревекка с тряпкой, Юдив с одеждой, Агарь со смертным саваном. Ну, в общем, вы поняли. Это все, как бы, с одной стороны, отсылки к библейским событиям, да? А с другой стороны, это отсылка к произведению средневековому Киприана в пир, которое, по сути, ну, это пересказ его, короче говоря. Вот. Не буду вас дальше морочить. Факт тот, что подобного в творчестве Умберто Эко до черта. Маятник Фуко, вот его еще могу рекомендовать. Они там придумывают теорию заговора и внезапно замечают, что она какая-то очень популярная оказалась. Да. У нас в стране главным постмодернистом считается Пелевин из литераторов. Потому что можно вспомнить его числа, где в одну кучу смешиваются бандитские и чекистские крыши, покемоны и все такое прочее. Или рассказ Акико, где как бы подразумевается, что протагонист как бы заходит на порносайты японские, в общем, его там разводят на бабки. Под конец еще и оказывается, что обезьянка Мао вообще-то служит в пятом главном управлении. И знает, какой он Ицукен. Что ты ему подсказываешь, что Маша Порываева расколется очень быстро. Почему Маша Порываева?
Почему?
У нее же эконом-банк на этой улице.
А-а-а.
То есть это понятно. Шутка, то, что его банк, это внешэкономбанк.
Понятно, понятно.
Я там бывал раза четыре по всяким делам. Да, так что хорошо знаю. Ну так вот, давайте немножко разберем методы. Мы уже вам показали, как работают отсылки, вот, превращающие текст в гипертекст. Но вообще говоря, все это не в 20 веке началось. Например, карикатуризация и сатира на разные реальные, реальных лиц или там вымышленных персонажей встречались еще в античности. Мы можем вспомнить драматурга Аристофана с его комедией «Облака», где высмеивается Сократ, и в его лице вообще все философы, которых Аристофан считал пустобрехами и софистами в современном смысле. Или, скажем, где также достается и Клеону, это политик был тоже из той же эпохи, из разбогатевших простолюдинов, оттеснивших от власти предыдущую аристократию. Если все это понимать, то там становится ясно, например, почему отец общается с легкомысленным длинноволосым сыном. Это времена конфликта Афины и Спарты, а длинные волосы считались за спартанскую прическу. Как бы. То есть протестная такая прическа, типа хиппи. А, или, например, такой инструмент, как пародия, который, правда, иногда выходил совершенно из-под контроля. Был такой Дон Мигель Сервантес, вот, в Испании 16 века. И, будучи доном, он воспитывался в культуре, так сказать, рыцарской еще, по сути. Рыцарские романы всякие читал. А когда он попал на войну, потерял там руку. Ну, не всем потерял, ему прострелили руку. Прилипанту, по-моему, очень неудачная. Он и пользоваться уже не мог. Посидел в рабстве у турок. Вот, и понял, что что-то рыцарство какое-то выходит совсем не как в романах. Решил написать пародию про сумасшедшего пожилого идальго, который самозванно назвался Доном Кихотом, при том, что его реальная фамилия просто была неблагозвучная. Он был то ли Кесада, то ли Кихада, то ли Кихана. Кесада, если что, значит сырный, а Кихада — это, по-моему, челюсти просто. Ну, то есть это не годится для рыцарского совершенно имени. Он себя в Кихотов какого-то переделал. И он из-за того, что сумасшедший, все воспринимает совсем не так. То есть с мельницами пытается биться. Или, например, встречает каторжников, которые решает освободить. После чего они, разумеется, его и избили, и ограбили. Ну а что еще-то могло выйти? Мы же не в книжке, а в реальности. Вот, и так далее, в том же духе. За что он не берется, и все получается совсем не то, что должно быть в романах. Несмотря на то, что задумывалось как пародия, получилась в том числе и очень неплохая сатира на тогдашнюю законную реальность. И до сих пор книжка ценится во многом за это, а не за первоначальный замысел, который закладывался автором. Вот. Можем вспомнить, опять же, Марка Твена, которому мы целый выпуск посвятили. Он тоже был не чужд всяких смешных пародий, типа, например, его рассказа о дурном мальчике и рассказа о хорошем мальчике, которые пародировали нравоучительные церковно-приходские книжки, школах, которые всем раздавались. И как назло, в произведении Марка Твена все происходило вовсе не так. И когда, например, хороший мальчик хотел предостеречь своего дурного сверстника, чтобы он не лазил, значит, по деревьям, а то он может упасть и свалить, сломать себе руку, тот действительно упал прямо на него и сломал руку не себе, а ему.
Вот. Да.
И так далее. Ну, в общем, такая тоже получилась вечная, по сути, пародия на всякие нравоучительные жанры, в которых оказывается, что жанр-то совсем не нравоучительный, а реалистический получается. Можно также такой широкий прием, как полемика в произведении. То есть, вот, скажем, все мы читали книжку про Буратино.
Угу.
Первоначально предполагалось, что Толстой Алексей, он, Николаевич, который я имею в виду, был еще который Константинович, он за 100 лет до этого был. Николаевич хотел, в общем, сделать нечто вроде перевода, пересказа Пиноккио Карло Колоди. Но поскольку он жил в совершенно другой культуре, других временах и прочем, у него на самом деле получилось совершенно другое произведение, которое во многом противоположное Пиноккио. Про что Пиноккио? Это такое довольно мрачное католическое дидактическое произведение о том, что надо жрать поменьше, просить поменьше, работать побольше, вот, и будешь человеком.
И тебе это зачтется, да.
И ты станешь человеком, да, в прямом смысле для Буратино. А наш Буратино, во-первых, ни в кого становиться вовсе не желает. Вот. И хотя он, конечно, растет над собой в процессе, но совсем не в ту сторону, в которую Пиноккио. Вот. И, значит, вместо того, чтобы работать побольше и просить поменьше, не производит рейдерский захват театра, вот, и живет припевающий. Никого превращаться ему не нужно абсолютно. У него и так все хорошо. А книжку «Повелитель мух» Голдинга, я думаю, многие читали, но немногие знают, что это на самом деле ответное произведение.
Да.
Дело в том, что это для тех, кто не в теме, значит, английские мальчишки терпят крушение, остаются без взрослых на необитаемом острове, и очень быстро все катится по наклонной до трупов, одичания полного и всякого такого. А это полемика с другой книжкой, тоже английской, про то, как, значит, благовоспитанные английские детишки на острове завели идиллическую робинзонаду, вот, и жили-поживали, пока их не спасли.
Природосообразно.
Голдинг, наверное, лучше знал людей и подозревал, что ничего хорошего из такой робинзонады не выйдет. Вот и написал то, что он думал. Потому что все одичают и убивают. А я, когда мне было лет, по-моему, 9-10, у соседа по даче, которому накупили книжек, чтобы он приобщался к чтению, вот, позаимствовал книжку Филиппа Хосе или Жозе, я не могу запомнить, как его правильно произносить, фармера, «Властелин тигр». Вот. И короче, на меня книжка произвела сокрушительное совершенно впечатление. Я уверен, что родители этого соседа понятия не имели о чем там, значит, и не подумали ее покупать. Это полемизирующее произведение к «Тарзану» Эдгара Райса Берроуза. Вот. Фармер решил, значит, построить так, что это сначала не раскрывается, да? Потому что мы узнаем все только постепенно. Протагонистом является, собственно, значит, благородный дикарь наш. Значит, что будет, если Тарзана попробовать отыграть в реальности? Воспитать, значит, отдавать обезьянам сына британских аристократов. Упс, вырос ребенок Маугли, то есть просто идиот, да?
Uh-huh.
Бегающий на карачках.
Uh-huh.
Так, ладно, немножко модифицируем задачу. Вместо обезьян возьмем двух карликов-эфиопов из цирка, но так, чтобы они себя называли обезьянами. Теперь у нас получится благородный дикарь, мы ему там подкинем Джейн, значит, чтобы все было по сюжету. Вот, и, значит, он будет жить, как вот Тарзан. С крутизной, конечно, и дикарством все получилось. Он действительно там убивает леопардов всяких и прочее. Но вот с благородством, как вы думаете, что могло вырасти? И вырос циничный, очень просто мыслящий, множащий всех на ноль. Вот, и дерущий все, что живое, и женского пола, и попалось на дороге, и все идет к чертовой матери. Кончается все тем, что он убивает своего создателя за все хорошее с кучей наемников юаровских, и убывает в Англию. Вот, женатый, правда, вовсе не на Джейн, а на какой-то финке, случайно потерпевшей там крушение, которая ему поначалу была вовсе не рада. Как вы понимаете, ничего хорошего из общения с ним выйти не могло. В общем, очень-очень для 10 лет хорошая и подходящая книга. Да. На самом деле нет. Вот. Я от накала смертоубийства и секса совершенно ошалел. И, по-моему, часов 5 не отрывался от книги. Вот. Хотелось знать, что же там дальше он учудит. Да. Недавно мы выпуск экстры посвятили книжке покойного Тачинова «Остров без сокровищ», которая представляет собой так называемую антисказку. То есть берем произведение популярное, классическое, и выворачиваем его наизнанку, что там всякие подтексты, есть они там или нет, это вопрос другой. Вот, таких много, начиная вот покойник Бушков там про то, как Д'Артаньян примкнул к кардиналу Ришелье на самом деле, вот, и стал с ним укреплять государство, а не со всякими государственными изменниками бегать за подвесками, как у Дюмы. Вот, тоже постмодернистский прием. В целом, типичным инструментом для работы со штампами, сюжетными тропами для постмодернистских авторов является их деконструкция. То есть берем какой-нибудь популярный, навязший на зубах штамп и начинаем его как-нибудь выворачивать в более реалистичную сторону. Ну, например, мы привыкли, что главного как бы героя книжки не могут убить.
Ага.
Потому что про что книжка-то будет? Так называемая сюжетная броня. На самом деле могут. Я, правда, в детстве читал одну советскую книжку, вот, где, значит, протагонист там многоэтапный. Сначала в конце погибает из-за несчастного случая один, и повествование продолжает другое, а потом погибает, разбившись на машине, и он. Вот, и повествование как бы начинается и заканчивается с советских людей, которые обнаружили их, значит, документы и технологии.
А-а-а.
Например. Или из более широкоизвестного книжки Джорджа Мартина про «Песнь льда и пламени», где, казалось бы, все, в общем, как мы привыкли в фэнтезийных романах, значит, едет благородный лорд Старк в гадюшник, столицу, чтобы навести там порядок. Ой, им голову отрубили. Ну ладно, понятно, значит, эта книжка будет про то, как, значит, его сын А отомстит, Б скоро отомстит, В страшно
отомстит. Да.
Ой, оказалось, что он при всех своих талантах полководца абсолютно никакой политик, ему тоже отчекрыжили голову. Принцесса-изгнанница, значит, вернет себе трон, но что-то все никак не возвращается, все какие-то дела непонятные. Зато она захватывает власть в рабовладельческом государстве, освобождает рабов, и все все заживут. Ой, оказывается, залив работорговцев так называется не для красоты, и не потому, что какие-то злодеи решили держать людей в рабстве, а потому, что так работает вся местная экономика. И очень многие рабы оказались вовсе не рады освобождению, что им сказали, ну, вы там держитесь, здоровья, да, здоровья вам, хорошего настроения.
Хорошего настроения, да.
Например, там раб-гладиатор бывший подчеркивает, что когда он был в рабстве, он спал на мехах и ел красное мясо, а теперь спит на соломе и питается соленой рыбой благодаря вашему этому освобождению. Спасибочки за такое. Вообще, в целом, может оказаться, что, значит, герой и за ним читатель думали, что читают книжку одного жанра, какого-нибудь героического, да, оказалось, что совсем не того. И все в нем не так. Например, можно вспомнить из отечественных Данила Корецкого. У него в одной из произведений фигурирует такой не главный, правда, но значимый персонаж Георгий слэш Григорий Лебедев, который думал с детства, что он живет в какой-то советской нравоучительной книжке про пионеров и прочее. Вот. И пытался вести себя соответственно. Получалось, что реальность его каждый раз опрокидывала. Вот. Например, оказалось, что значит, он там хотел сначала отправиться в оздоровительный лагерь, но там подцепил брюшной тиф. Вот, вместо оздоровления. Потом хотел после школы пойти, значит, в армию и вернуться настоящим мужчиной. Вот они взяли по здоровью. Вместо этого он решил отправиться на всесоюзную стройку по комсомольской путевке. На БАМ там какой-то или что-то в этом духе. Но оказалось, что там вместо комсомольцев-ударников какая-то босотая лимита. Вот, какие-то уголовники. Вот, убогие бытовые условия, а за попытку стаханствовать всем урезали расценки и его немедленно побили. Так что он собрал вещи и уехал оттуда. Устроился на завод, чтобы там, значит, стать ударником, но оказалось, что с его талантами он с трудом выполняет норму. Перешел во вневедомственную охрану и хотел совершать подвиги по обороне секретов режимного предприятия, но заработал себе такую репутацию сумасшедшего, а когда хотел бороться с шайкой черных трансплантологов, связанных с западными спецслужбами, глупо погиб сам, вот, и угробил почти спасенного друга протагониста. Автор подчеркивает, что Лебедев все время какой-то неправильной реальности себя обнаруживал, какой-то не бьющийся совершенно с его представлениями. А все потому, что он думал, что он в нравоучительной советской книжке, а он, к сожалению, в криминальном триллере из Российской Федерации конца 90-х годов. Да. Или Сапковского можно взять, книжку «Башня шутов», первую из трилогии про гуситов, там протагонист Рейн Иван, молодой дворянин-силезец, считает, что он в рыцарском романе про благородных рыцарей, прекрасных дам и все такое прочее. А оказывается, что в книжке у Сапковского, где все как у Сапковского, оказывается, что рыцари разбойники, дама, жадная шлюха и так далее и тому подобное.
Далее по списку, на.
Да, и если бы не его гораздо более циничные друзья, вот, он бы ни хрена, в общем, не зажился на три книги, помер где-то в начале первой. Чтобы, так сказать, мнение с ней разобраться и идти дальше, там и другого постмодернизма полно. Например, там можно заметить, что некоторые моменты, они чуть-чуть более современные, чем как бы для 15 века было бы характерно. Там, например, про экспорт гуситской революции, Вот, и внутреннюю борьбу на тему того, чтобы строить, так сказать, построение гусизма в одной отдельно взятой стране. Злой епископ Конрад рассуждает о том, как бы разделить Польшу и Германию поставить превыше всего, а остальные народы на коленях или истребить их совсем. А и с инквизитором, когда он беседует, то говорит, что будет и как бы черный миф об инквизиции, а будет и наоборот. Будут наоборот говорить, что я ни одного еретика не сжег, а только ласково их увещевал да уговаривал. Ну, в общем, вы поняли. Сапковский, он такой...
Да.
Чтобы, опять же, с ним разделаться, про Ведьмака тоже вспомним, потому что начинался-то Ведьмак с чего? С того, что он обнаружил, что его коллеги, значит, взялись сочинять славянское фэнтези, и все стало, как по его словам, как-то молодцевато и холодцевато, квасно и красно. Вот, и он решил сделать сначала этого Ведьмака как что? Как ряд деконструкций сказочных сюжетов. Например, про красавицу и чудовище, про Белоснежку и семь гномов, в данном случае сорокопутку и разбойников краснолюдов. Вот, но потом оно, как бывает с постмодернистским произведением, вообще вышло из-под этого контроля, превратилось в самостоятельное долгоиграющее произведение, в котором, например, вторгается империя, которой служат набранные из расовых меньшинств карательные отряды из дивизии Врихед. То есть молния у них на рукавах такие, молнии, знаете.
Ну, да. Вы поняли. Где-то мы уже это видели.
Всякие Ваффен-СС, Дирлевангеры, Шарлемани и прочие. Легион Фландрия. Вот. Так вот, деконструкцию можно позвать по-разному. То есть, например, можно устроить для тропа какой-нибудь нетипичный совершенно извод. Допустим, скажем, регулярно бывает так, что главный герой, значит, поверил в желание его контрагентов вести переговоры, а там его ждала засада. А мы сделаем так, чтобы он не поверил и прихватил с собой засадный полк, который тоже выскочил и всю засаду поломал злодеям. Например, в видеоигре «Корсары каждому свое» и современном ремейке протагонист, не будь дурак, на всякие сомнительные встречи берет с собой в кустах своих абордажников-матросов, вот, и остужает пыл думавших, что он такой дурачок. Или, например, можем сыграть штамп наоборот. Все привыкли, что в конце нас ждет хэппи-энд.
Ага.
А вот, допустим, Говард Филипп Лавкрафт регулярно нам выкатывает вовсе даже unhappy end. И мы думали, что протагонист счастливо сбежал из Инсмута, а оказывается, что от себя ты не убежишь. И что во снах ему начинает являться его покойная бабушка и звать к себе под воду. И вовсе не случайно он в этот Инсмут попал. Ничего хорошего дальше не будет. Или то, что в «Крысах в стенах» протагонист, конечно, открывает страшные тайны, но окончается тем, что он оказывается в сумасшедшем доме, вот, и только бормочет, что никого не убивал и не ел. Это все крысы. Крысы, которых никто не видит, и чей шум не дает ему спать. Крысы, крысы в стенах. Как вариант, конец может быть не то чтобы совсем плохой или совсем хороший, он может быть такой, как бы, середины наполовину. Допустим, герой погибает, но ему удается все-таки проблему решить таким образом. Или наоборот, герой выживает, но проблема-то никуда не делась, и все еще где-то там сидит и маячит. И что будет дальше, хороший вопрос. Или, например, такой популярный штамп. Вот вы, например, обращали внимание, что если читаете какого-нибудь Майнрида, да, или автора примерно той же эпохи, то современному читателю уже тяжело продираться через бесконечное описание того, какие красавцы все действующие лица. Как экзотические прекрасные Садора, да то да сё, и Калхаун красивый, и Морис Мустангер красивый, и все красивые поголовно. Можем сделать, например, так, что красавцами будут одни злодеи. А положительные герои, наоборот, некрасивые, например. Что, как вот, бывал бог из машины, который внезапно в конце там, допустим, в книжке, извините, в пьесе Мольера про этого самого Тартюфа, когда уже, казалось бы, конец настает незадачливому покровителю Тартюфа, тут является посланница короля и объявляет, что ничего ему не будет и все такое прочее. Не случайно, например, в советской экранизации, где Тартюфа играет, знаешь кто?
Кто же?
Боярский.
Угу.
Концовку сделали немножко другой. Тартюф убегает и говорит, что типа он непобедим, потому что он, ну, как бы такой вечный образ. Тоже постмодернизм. А может быть, не бог из машины, а наоборот, дьявол, который просто все старания героев опрокидывает, и все напрасно было. И все, и кранты на ровном месте. Потому что такое бывает. Вот Стивен Кинг любит подобное, да, и как он говорил, потому что с хорошими людьми случаются дерьмовые вещи. Вот и все. В реальности. Или, допустим, мы привыкли, что всякие орудия победы и сюжетные артефакты, это значит, что такое прям суперэффектное, там всякие гигантские двуручные мечи, какие-нибудь там чудеса техники, там какие-нибудь прекрасные корабли с алыми парусами и прочим таким. А мы сделаем так, что, допустим, Millennium Falcon, да, из «Звездных войн» выглядит, как будто он на помойке вчера оставили, что подсвечивается персонажами. Но ничего, летает же, летает.
Хорошо.
Вот. Или, допустим, что орудием победы становится какая-нибудь практичная, но при этом совершенно унылая. Например, вот в Вархаммере 40-тысячники танк Лемон Рус.
Есть такой.
При всей, как бы, его кострубатости все-таки он работает и победы приносит. Чадя дизелями и крутя гусеницами из устаревших еще в 20-е годы чертежей каких-то. Потом есть еще такое понятие, как четвертая стена. Ее, как считается, впервые сформулировал энциклопедист Дени Дидро из 18 века Франции. Четвертая стена — это театральный по происхождению термин, потому что как бы у сцены обычно три стены, задник, вот, и по бокам две кулисы. А четвертая — это как бы зал. Зал можно тоже по-всякому обыграть. Ну, например, во всяких классицистских пьесах это уже используется, когда персонажи периодически говорят в сторону, то есть в сторону зала что-то. Имеется в виду, что это они как бы про себя говорят, да, думают что-то. Но так, чтобы зал как бы это слышал. Получается, что они обращаются к нему. В книге тоже можно так сделать. А можно, например, как в некоторых мюзиклах 20 века задействовать зрителей тоже. Ну, например, в мюзикле про «Призрак оперы», когда, значит, он в конце обрушивает люстру, а в начале ее, наоборот, как бы поднимают, чтобы показать, как было до этого. Люстра, как бы, самая, что и на есть, которая в театре вот висит сверху.
Ага.
Да. И она действительно поднимается или, наоборот, обрушивается. Ну, понятно, не на голову зрителям, а так съезжает в сторону сцены, но все равно. Для эффекта. Плюс ко всему, в этом же «Призраке оперы» как бы подразумевается театр внутри театра. Вот эта сцена в театре, она на самом деле не только для нас в театре, она еще и потому, что местом действия является оперный театр в Париже. И они как бы действительно по сцене ходят и всякие там либо спектакли ставят, или еще что-нибудь. Чтобы с ним разобраться, те, кто... До конца я имею в виду. Те, кто смотрел спектакль или его экранизацию с Батлером и Миросом, могли заметить, что там они в процессе ставят три пьесы. Сначала, значит, про Ганнибала какую-то пафосно-помпезную, вот, и Рим, да, там, вечная слава войскам, что нас освободили. Потом некую костюмную пьесу с париками, гримом и прочим образца 18 века, вот, про некую супружескую интрижку между замаскированным под служанку любовником госпожи и незадачливым толстым мужем. А в конце ставят пьесу «Дон Жуан торжествующий» с проникновенной бери. Это не просто так все сделано. Знаешь почему?
Почему?
Первое, это отсылка к операм времен композитора Глюка. Таким, знаешь, академично таким помпезным.
Uh-huh.
Вторая, это опера моцартовская, характерная для как раз его эпохи, всякие волшебные флейты и вот это вот.
Uh-huh.
А третье, это уже опера 19 века. То есть, видите, тут такая вот как бы такая получается на историю театра еще отсылка. А если мы играем в видеоигру, то тут тоже можно с четвертой стеной всячески экспериментировать. Ну, например, все помнят про серию Metal Gear Solid, где постоянно там чего-нибудь было типа того, что посмотри код, который на коробке от диска, значит, вези его в самой игре, персонажи тебе говорят. Или один из боссов, Психомантис, отключает тебе геймпад в процессе игры. Надо его вынимать и вставлять в другой порт, чтобы продолжить биться. А с интерфейсом тоже можно всякое сделать. Ну, например, сделать... Мы привыкли, что интерфейс, там, в своем Doom, это что-то, что как бы в игре не существует, а только для нас, как условно. Счетчик жизни, там, патронов, вот это все.
Uh-huh.
А если мы, например, включим какую-нибудь из игр трилогии Dead Space, то там этого не будет. А жизнь там отмечается такой, как бы, таким столбиком на спине у протагониста, а счетчик патронов высвечивается голографически на его оружии, которое он в руках держит. То есть, как бы, весь этот интерфейс, он существует в самой игре.
Оригинально.
Да, не является условностью. Или, скажем, в этом самом, в первом Макси Пейне, он, будучи обколот наркотиками, понимает, что он персонаж видеоигры, на самом деле. Вот. И еще один прием, перейдем к отдельным произведениям, это игры с эпохой. Ну, например, можно переносить действия из одной эпохи в другую. Я вот, например, пересматривал на этой неделе замечательный мультсериал больше, чем полувековой давности, про Флинстоунов.
Mm-hmm.
Помнишь такой, да?
Был такой, да, про Фреда Флинстоуна.
Да,
и Барни Раблса.
Барни, да. Угу. Да, и их супруг. До сих пор очень смешно, и особенно сейчас, когда мы выросли и понимаем многие шутки, которые в детстве были еще непонятны нам. Очень смешно и ситком, который половина юмора строится в всяких диалогах, вот, а другая половина как раз на стоун-панке. Потому что, с одной стороны, дело происходит в каменном веке,
uh-huh.
Вот, с соответствующим уровнем как бы развития в теории. Но на практике пародирует американскую эпоху белого заборчика середины 20 века. Вот, тоже все, значит, ездят на машинах, только машины из дерева и каменных катков, чтобы uh-huh. ехали ногами перебирать. Вот, и тогда поедешь. Вместо всякой техники, например, там, чтобы подстригать газон, вместо газонокосил, он за хвост ведет такого динозаврика, который зубами там объедает траву. Когда они играют в боулинг и сшибают каменные кегли коревые каменным же шаром, сейчас там опускается рамка и их забирает, там, значит, опускается такой насест с тремя обезьянками, они хвостами подхватывают, значит, сбитые кегли и утаскивают их наверх. Вот такой вот прием. С другой стороны, можно сделать и в обратную сторону, тогда у нас получится ретро-футуризм. Вот. Типичные примеры, допустим, всякие дизель-панки, атом-панки с парапанками, то же самое Fallout. С этой вот стилистикой времен атомного страха, теплыми ламповыми компьютерами, всякими роботами, миниатюрным термоядом, который тогда, как считалось, уже вот-вот, буквально завтра будет.
Да.
Вот, и всякими там лазерными винтовками, моторизованной броней от радиации. Тоже пример использования постмодернизма. Значит, по произведениям. Можно упомянуть, например, лондоновского «Морского волка». Его, потому что так позиционировал сам Лондон, и до этого бывший ницшеанцем, это тоже видно по его произведениям, и в ницшеанстве разочаровавшийся в итоге. Поэтому у него как бы «Морской волк» этот представляет собой, по сути, обрамление для философского диалога между протагонистом, стереотипным, богатым, неработающим интеллигентом той поры, и капитаном корабля, на который его занесло, Волком Ларсеном. Вот. И между ними постоянно происходят всякие разговоры на тему высокой морали, и циничный аморальный Ларсен постоянно кладет на лопатки Ван Вейдена всякими диалогами, помнишь? У них есть мечты о жратве. Нет, и еще о жратве, о том, как бы побольше и повкуснее пожрать.
Да.
И в итоге Ван Вейден сам изрядно меняется под влиянием, и даже сам это отмечает, говоря, что я принимал лекарство под названием Волк Ларсен каждый день. Вот, и изрядно матереет в процессе, всякие иллюзии интеллигентские из него выветриваются. Творчество Филиппа нашего Дика. Понятно, что его изучение вызывает реакцию в стиле «ловите наркомана», потому что, собственно, наркоманом-то он и был. Но вот он создал такой постмодернистский прием, как разрушение реальности. Его герои постоянно выясняют, что все вокруг них не то, чем кажется, все какое-то, оказывается, то фальшивое, потом еще второе дно, третье, пятое и десятое. только что ты жил-поживал, вдруг оказывается, что на самом деле ты секретный агент, внедренный в организацию террористов, которые хотят убить президента США, а потом вдруг окажется, что президент США это робот, вот, и что вы вообще не на Земле, и не в 20 веке, бог знает, на какой космической станции, и все, короче, в общем, вы поняли. Лечиться за них не будешь.
Да.
Не случайно все его экранизации, кроме ровно одной, по произведению Scanner Darkly с Киану Ривзом и Дауни-младшим, все сильно по мотивам. Вот. А то, которое не по мотивам, оно как раз производит абсолютно наркоманское впечатление. К слову, там просто, собственно, про наркоманов. То есть это тоже своего рода постмодернизм. Такой со стороны уже экранизаторов. В детстве мы смотрели с тобой сериалы про Twin Peaks и секретные материалы.
Ага.
Тоже изрядно постмодернистски, потому что, во-первых, Twin Peaks снимался, по крайней мере, первый сезон Дэвидом Линчем, товарищем таким, очень постмодернистски, достаточно посмотреть на его, например, Малхолланд Драйв и всякие, где тоже без бутылки водки ничего не разберешь, да и с бутылкой тоже не лучше. И там всяких тоже мелких фигнюшек, вот, например, то, что там на въезде в город написано, сколько в нем жителей с точностью до одного человека.
Да.
Это специально Линч вставил, типа, что ну невозможно в таком довольно большом населенном пункте прям до одного человека нарисовать. Сегодня кто-то приехал, завтра уехал, там помер, родился. Не каждый же день бегать и перерисовывать цифру.
Угу.
Это типа вот намек, что все не так, как кажется. Секретные материалы же создавались по мотивам популярной в народе конспирологии, всяких газетных желтушных заметок в стиле «Змея задушила детей циркача». Вот, и по сути представляло собой, типа, что если все эти желтые заголовки про человека-воробья в луизианских болотах правда? И зеленые человечки, правда, и вскрытие инопланетянина, и зоны 51, и все правда. Да, получилось то, что получилось. А на Новый год у нас часто показывают художественный фильм «Кто подставил кролика Роджера», который представляет собой интерес не только с точки зрения технической, потому что это был один из первых, по-моему, таких крупнобюджетных фильмов. Не первый, одним из первых был, например, «Песни Юга» еще 47-го года. Вот, но один из, который, с одной стороны, представляет собой пародию на нуар,
угу.
Вот, потому что к протагонисту, сильно пьющему частному детективу, обращаются, чтобы он проследил за женой кролика Роджера, мультяшного актера. И как назло, оказывается, что жена кролика Роджера нарисованная роковая женщина, стереотипная, которая распевает в баре песенку про «You had plenty money 1922». Вот. Так вот, в... первоисточником всего этого вообще-то является книжка, в которой речь шла, которая называлась «Кто зацензурил кролика Роджера». Там речь шла не про мультяшных героев, а про комиксовых героев. И кролик Роджера на момент начала сюжета мертв.
Вот.
Ну и в целом там как бы там все не то. Фильм он сильно по мотивам.
Понятно. То есть так вот. Кролика зацензурили насмерть, получается.
Да. Ага. Там как бы действует его короткоживущий двойник такой.
Понятно.
Вот. Ну и там в целом и сам Роджер этот злодей оказывается, и Джессика тоже, короче. Сильно не про то, что в кино сняли. И вот это тот случай, когда правильное, что в экранизации все сделали по-своему. Из отечества театра можно вспомнить одного из моих любимых драматургов, Евгения Шварца советского. Вот, у которого и про, значит, всякое, про обыкновенное чудо, да, замечательную экранизацию, я думаю, все видели. Я ходил в театр на его спектакли Питерского театра комедии и по этому самому, как его, про тень, да, и, где, значит, в городе живут сказочные персонажи, вот, и людоеды, в том числе и сказок. Все людоеды, знаешь, где работают?
Где?
В городском ломбарде.
В ломбарде? Да. Чего это они?
Ну, потому что они людоеды, и людоедские проценты назначаются.
Понятно, понятно.
Что хорошего в ломбарде-то? А, и дракон тоже я видел в театре на подмостках, где рыцарь Ланселот прибывает в город, где, значит, царствует дракон, требующий отдавать ему, значит, на съедение девиц. И он, значит, готовится вступить с ним в бой за это. Но вопреки всем канонам, оказывается, что, во-первых, все население очень довольно драконом и считает, что он защищает от цыган, например.
Ага.
Да. И девица тоже, в общем, как-то не сильно напуганной выглядит. Сам Ланселот про свою предыдущую жизнь тоже говорит, что он был многократно ранен. Вот, причем в основном теми, кого пытался спасать. Вот. И, в общем, вместо того, чтобы ему помогать, и в основном саботируете его усилия, а после того, как дракон погибает, оказывается, что проблема-то была не в драконе, а в том, что жители в городе мрази откровенные. Вот. И заканчивает все тем, что придется теперь победить дракона в каждом из них. А это работа мелкая, хуже вышивания. Да. Очень в моем стиле сюжет, поэтому я эту пьесу очень люблю. Еще заслуживает, кстати, интереса киноэкранизация. Там тоже интересные всякие решения. Типа того, что дракон представлен как три, как бы, три головы, да, которые такие, как бы, изображают тоталитарные режимы всякие. Да. По Гарри Поттеру куча фанфиков, и хотя из них в основном всякие про то, как Гермиона сильно изменилась за лето. Вот. Но нас интересует тот, который написал знаменитый популяризатор научного метода Елиезер Ютковский.
Ага, да, есть такой.
Гарри Поттер и метода рационального мышления. Ага. Который пытается деконструировать сказочную вселенную Гарри Поттера в ее, как бы, более реалистичном ключе, и, значит, там Гарри поэтому ведет себя не так и дружится не с придурковатым Роном, а с Малфоем.
Да, дело вот. В том, что Гарри там начинается там отличие все с того, что Гарри там оказывается не волшебник, а ученый в первую очередь.
Потому что он был усыновлен не придурковатыми мещанами, а научными работниками,
да,
которые ему привили соответствующий образ мышления. Он поэтому все с точки зрения современного научного метода оценивает, mm-hmm. Там поэтому очень смешно, типа того, что он в пух и прах разгромил Квиддич, сказав, что это какая-то идиотская игра, то есть правило как правило, но вот эта вот затея с ловлей этого Снитча нахрена нужна? Такое ощущение, что было придумано, чтобы какой-то слабоумный принц, не способный запомнить правила и только потом запомнить лови блестящую штуку, мог принять участие. Потому что это обесценивает работу всей остальной команды. Правила придуманы для того, чтобы Гарри мог геройствовать вот, в матчах, а не быть просто одним из 10 игроков или сколько там. Вот, Ютковский поэтому прошелся. Из нашей мультипликации можно вспомнить знаменитую дилогию про бременских музыкантов, которая от исходной сказки, в общем, оставила рожки до ножки. И представляет собой концентрированный постмодернизм, просто хоть в кунсткамеру клади, как образец эталонный. Загибайте пальцы. Абсолютно хиповская рокерский трубадур добавленный. И принцесса тоже, как вот эти вот хипанутые девицы. Их там называли хипушка-лапушка. Кстати, сейчас уже забыто. То, что разбойники выглядят как явные трус-балбесы бывалый, вот из популярных комедий гайдаевских. То, что во второй части, значит, они изображают рок-концерт, вот, чтобы под его прикрытием принцессу опять умыкнуть. Рок-группа, которую они изображают в странных крикливых нарядах, это знаешь кто?
Кто?
Rolling Stones.
А-а-а.
Ну, ты осёл, это Мик Джаггер. Ну, ты посмотри. Вот, короче, многие до сих пор удивляются, как это вообще цензуру пропустил. Тогдашняя. Да. Или из более мирного и мейнстримового, помнишь, про Ивашку из Дворца пионеров, которого гуси-лебеди похищают бабе-яге, чтобы она запекла его своим подельником, uh-huh. сказочным злодеем. Но он оказывается юным техником из кружка, и при помощи всяких приблуд вот, все ее планы совершенно разрушает. Типа того, что против огнедышащего змея Горыныча он применяет огнетушитель. Вот, совершенно его затушив и обратив в позорное бегство. Вот. И в итоге Баба-Яга признает свое полное поражение и велит гусям на руинах избушки нести его откуда взяли, пока хуже не стало. А мультик про Шрека вообще основан на книжке детской. Но опять же очень сильно по мотивам. И очень хорошо, потому что Шрек представляет собой тоже сплошную деконструкцию сказочных жанров. Вот, начиная с того, что обычно-то заколдованная принцесса там превращается от любви рыцаря из чудовища в красавицу, вот, а тут наоборот. От любви огра вместо рыцаря превращается из красавицы в огрицу. Вот, и живет с ним на болотах долго и счастливо в таком ключе. То, что король представляет собой тоже превратившегося из лягушки в принца колдовством, то, что фея крестная, она как бы в стиле крестного отца крестная такая.
Понятно.
Фейри Годмадер. Это не только там использовалось. Помнишь, был такой Роберт Асприн, который написал серию книг миф фэнтезийных.
Что-то такое там припоминаю, да. Ага.
Про мага Скива, вот, там всякие шутки. Это надо, правда, в оригинале читать, потому что там очень много на игре слов. Например, там он является в том числе частью преступного синдиката. Вот, в шляпах всякого. И там, значит, его куратор Дон Брюс. Фейри Годфадер. То есть фей крестный отец. В переводе это все, конечно, похерили и сделали его добрейшим крестным отцом, потеряв эту игру слов. То есть это все тоже там же. Я сейчас читаю комикс про пацанов. Вот. Сериал, по которому популярный показывают. Представляющий собой еще более жуткую реконструкцию жанра супергероики, чем небезызвестные Watchers. Watchmen эти самые. Ага. Которые хранители у нас, хотя это тоже корявый перевод. Мир, в котором супергерои есть. Вот. Но они все там просто как бы показаны, как бы вот реально средний человек себя вел, если бы у него были суперсилы. А вел бы он себя как полный мудак, потому что люди, откровенно говоря, себя ведут настолько плохо, насколько они могут себе это позволить. А если им выдавать суперсилы, то они будут себе позволять всякое разное. Вот. И специально для того, чтобы их не заводить и курощать, создается спецподразделение «Пацаны». вот, которая с ними борется. Особенно хорошо деконструкцию видно на чуть ли не единственной там из американцев положительной супергероине. Как ее там перевели, то ли звездочкой, то ли еще как-то, я уже забыл.
Старлайт.
Старлайт, которая... да. Да, которая приходит в полном восторге в семерку, вот, и восторг ее очень сильно обламывает. Вот, и она пытается вернуться в комиксе к своей старой, значит, команде супергероев, таких, знаете, ультраправильных, религиозных, и выясняет, что они там, пока ее нет, курят, пьют, матерятся и сношаются, когда она приходит. Вот, а тоже оказывается, что-то она одна, походу, тут такая же, правильно. А все остальные супергерои какие-то оказались совсем не такие, как в комиксах. Из видеоигр тоже имеет смысл упомянуть ряд тайтлов, хотя для игр вообще постмодернизм, считай, распространен больше, чем не распространен, но тем не менее кое-какие выделяются из ряда. Например, Биошок, в котором многословный, опять же, постмодернизм, там местом действия является изолированный подводный город Восторг, вот, который был построен Эндрю Райном на основах философии, значит, этого, как его, позитивизма, о том, что там должно быть абсолютно дерегулированное общество, где все продается, покупается, вот, не стесняются там никакими стандартами, законами и нормами, ученые могут там всякое изобретать. Понятно, что Эндрю Райн, который в девичестве вообще-то Андрей Райновский, еврей из России, эмигрант, это отсылка к Айн Рэнд, которая Алиса Розенбаум из Питера тоже, и которая проповедовала похожую мораль как руководство к действию. И как бы нам показывают, к чему это все бы реально привело. К тому, например, что мыть сортир это тоже кто-то должен, правильно? Не все же будут только творить и созидать. Вот. А люди не хотят за копейки мыть сортиры, и, в общем, всякие получаются неудовольствия. Или, например, тот факт, что ученые и гении, которые почему-то стремятся скрыться куда-то в подводный город, они, может быть, неспроста это скрыться-то хотят, а потому что какие-нибудь военные преступники, типа Сиро и Сии, да. Там вместо этого тоже... доктор этот самый Сушонг, списанный Сиру и Сии, как раз такой же любитель биологии без границ всяких. Ну и еще один момент, то что борется против всего этого революционер Атлант, у нас в переводе, конечно, запороли и сделали Атласом каким-то. Атлас, ребята, это в школе на географии надо рисовать на нем стрелочки всякие морских течений, квадратики, залежи каменного угля. А там Атлант, потому что книжка Айн Рэнд называется Atlas Shrugged, то есть Атлант пожал плечами, расправил плечи. Про атлантов. Так вот, этот самый Атлант, протагониста постоянно, значит, выдает ему задачи, прибавляя каждый раз «будь так добр». Would you kindly? Это потому, что протагонист является биороботом, запрограммированным на то, чтобы выполнять все, что ему скажут с прибавлением «будь так добр».
Uh-huh.
То есть, видишь, это еще один слой. Мы как бы выполняем задачи не потому, что мы в игру играем, да, а потому что главный герой так запрограммирован внутри мира. Такая вот игра с четвертой стеной. Знаменитый Арканум, мало того, что он построен на ретро-футуризме, жульверновской романтике, паропанке и смешении магии с технологией, Вот, что уже весьма постмодернистские. Так он еще и содержит множество всяких интересных нарративов, например, типа того, что в процессе можно выйти на след заговора карликов-банкиров, которые свергли предыдущее правительство Таранта при помощи армии полуогров, которых они целенаправленно разводили, организуя своего рода фермы, вот, куда в качестве маток доставляли похищенных человеческих женщин, вот, и проводили им принудительное оплодотворение ограми, и да, получались полуогры. Правда, получались одноразовые, к сожалению, матки, в основном, не выдерживая такого. Вот, и опираясь на них самых огров, карлики-банкиры захватили власть. Ну, то есть, это явная пародия на заговор еврейских банкиров, которые создают себе шабезгоев и захватывают власть тайком. Самое интересное, что эта квестовая линейка завершается, знаешь, чем?
Чем же?
Твой квестодатель пропадает, вместо него какой-то карлик, вот, который тебе говорит, что может это действительно все так, а может быть вот то, что ты был на этом острове с какими-то там остатками загонов и нашел лабораторный журнал, может этот журнал вчера написали и подложили туда. Откуда ты знаешь? Вообще, бороться с теориями заговоров легче всего через вот таких вот неуравновешенных личностей, типа этого твоего квестодателя, скармливая им всякую полуправду или вовсе неправду, или настоящую правду, так чтобы никому ничего было не разобрать, все это было дискредитировано, вот, и ничего не поймешь. Ты можешь в итоге сказать, я пойду к газетам. Вот, тебе я скажу, что есть типа одна редакция, которая может издать все, неси материалы. Приходишь туда, все сдаешь. На следующий день приходишь, там уже какой-то совершенно новый редактор. Говорит, меня, значит, вчера вызвали каким-то обманным звонком куда-то в глушь. Вот я только приехал. А вчера редактор, у нас нет такого сотрудника, и все, и концы в воду. Это как раз тебе это специально, чтобы ты себя почувствовал Малдером, который каждый раз прибегает, а там уже все зачищено. Дальше любимый Вархаммер, что фэнтезиатник, что сорокатысячник, тоже изрядно постмодернистский. Фэнтезиатник, например, деконструировал очень многие штампы Sword and Sorcery и Драконов и Подземелий. Вот, например, там частью через доведение до абсурда. Например, в Вархаммере гномы не просто злопамятные помнят, что там у них конфликт там, с эльфами какой-то был, а у них злопамятность и мстительность — это просто краеугольный камень культуры. И даже вместо летописи у них книги обид, где про всех все записано, кто там, где и чего. Большие и малые обиды. В, между прочим, видеоиграх по серии в Total War, если играть за гномов, тоже периодические события такие. Ну, например, что там обида на человеческое какое-нибудь имперское государство, что они обсчитали на две монетки гномов-строителей. Не надо, значит, разграбить их земли, и тогда тебе в качестве награды выдадут эти две монетки. Или против бретонцев обида, потому что, значит, странствующие рыцари их освободили от злодеев группу человеческих и гномьих дам. Ну, а если человеческих они усадили на своих коней, вот, и повезли их в безопасное место, то гномкам сказали, что у них слишком широкие задницы для крупов коней, и оставили их идти пешком. Рейхаврунгдас! И надо их там разорить. Что это они тут недовольны пышными формами? Сами бретонцы тоже деконструкция, только для рыцарского романа, потому что рыцари описаны как довольно снобистские, бессердечные крестьянам личности, эксплуатирующие хвосты в гриву и отрицающие технический прогресс. А с крысолюдами, с кавинами связана, опять же, секретно-материаловская отсылка, потому что они тщательно зачищают все следы своего существования, и те немногие из охотников на ведьм, кто верит в них и ищет доказательства, считаются сумасшедших таких. Ну, как агент Малдер, примерно.
Ага.
Сорокатысячник весь был, с самого начала строился на постмодернизме, пародируя и переосмысливая, например, те же «Звездные войны», да, где как бы империя плохая, а у нас она хорошая. Там есть некая сила благая, которая там позволяет всякие сверхъестественные вещи творить. А тут есть варп, который, конечно, тоже позволяет всякое, но лучше не надо. Или то, что у империи штурмовики в доспехах полные лохи и ни в кого не попадают и терпят поражение даже от совершенно первобытных эвоков на Эндоре, то здесь у нас все как раз пафосно превозмогают и так далее. А еще можно вспомнить, например, Silent Hill из японского творчества. Допустим, там многие монстры выглядят как олицетворение чего-нибудь. Типа, например, там олицетворение шизофрении был такой монстр, у которого голова представляет собой такую расщепленную пополам секиру.
Ага.
Или, допустим, то, что во второй части протагонист приезжает в Silent Hill, получив письмо от своей жены Мэри, которая говорит: ну, я здесь одна, жду тебя в Silent Hill. При том, что он прекрасно знает, что она умерла. И там его преследует палач в пирамидообразном шлеме. И под шлемом, на самом деле, лицо самого протагониста, потому что это он убил свою жену, устав от ее бесконечной болезни и предпочтя забыть это. А нечто похожее можно вспомнить про дилогию Suffering, вот, где первая часть происходит в тюрьме, по которой вдруг развелись какие-то странные монстры. Монстры все эти представляют собой олицетворение разных способов смертной казни.
Mm-hmm.
Например, там есть метафора обезглавливания с приделанной кое-как на арматуре головой от манекена и острыми лезвиями вместо рук и ног ниже локтей и колен. Здоровяки с завязанными платком глазами и целым арсеналом огнестрела на спине — это персонификация расстрела. А, допустим, торчки, утыканные шприцами и пытающиеся швырять их в протагониста, это смертельная инъекция и так далее. Вот. Наш любимый американец Маги, конечно, странный крендель. Вот. Впрочем, чего ждать от человека, которого родители назвали американец.
Да.
В прямом смысле, это его паспортное имя такое. Запомнился главным образом своей идеологией про Алису в стране чудес. У Алисы едет крыша, и страна чудес, соответственно, тоже абсолютно безумная. И там творится всякая дичь, причем во второй части она еще периодически как бы в реальность возвращается. Она уже вышла из сумасшедшего дома по сюжету. И, например, Морж и Плотник, ну, из Карла там стихотворение было, которые рыб всех съели на пару, не забывая проливать по ним горькие слезы. Плотник этот выглядит как сутенер из борделя, в который она там заглядывает по делам. Вот. И, короче, в общем, там полный мрачняк. Очень художественно сделано. Fallout. наша любимая серия. Тут, во-первых, и атомпанк как таковой, постмодернистский, так и то, что серия просто утыкана бесконечными отсылками к другим произведениям, фильмам, книгам, видеоиграм, всяким там стихам. Тут тебе и к Лавкрафту куча отсылок, и к разным постапокалиптическим другим произведениям, вроде «Дороги Кормака Маккарти» или «Будет ласковый дождь». Вот. И стихотворению, и брэдберевскому рассказу одновременно при этом. Короче, как раз тоже такой многослойный пирог. Даже есть некоторые шутки с опорой на четвертую стену. Во второй части, например, можно было пообщаться с Филлис в городе убежище медсестрой на тему того, почему в городе нет детей. И она скажет, что у них там все размножаются циклами искусственного оплодотворения. А у тебя будет возможность сказать: а я думал, это потому, что это европейская версия Fallout. Из нее под цензурным соображением убрали детишек, чтобы их там нельзя было убивать, как, так сказать, в оригинале предполагалось. Поэтому вот так вот. Ну и, конечно, Warcraft. Потому что Warcraft начинался с чего? С того, что молодая и перспективная конторка Silicon and Synapse, сделавшая игрушку Rock'n'Roll Racing, кстати, довольно прикольную для тех времен, на Sega, например, была Mega Drive, обратилась к Games Workshop за лицензией на их Warhammer, чтобы сделать стратегию реального времени передовую и неслыханную по тогдашним меркам.
Да, не дали лицензию.
Сказали: вы кто такие, да, идите отсюда. Они сказали: ах, значит, нам нет лицензии, да? Ладно, у нас будет свой Warcraft с блэкджеком и орками. И в качестве мести целенаправленно сделали орков зелеными, хотя и в остальном совершенно не такими, как в Вархаммере. При этом творчество студии с самого начала опиралось частью на всякие Sword and Sorcery наработки, которые до этого были уже культуре, а также на внезапно библейские всякие. Вы могли заметить, что у Blizzard в играх все время дело происходит на планете Азерот. В Библии откройте, там Асеров в русской версии, но это то же самое абсолютно. Все время попадаются то Нефилим, то Талдарим, то Неразим какие-нибудь. Вот. Что этот самый Култирас явно как бы построен по образцу, также и Кельталас по образцу Карфагена, который тоже Карт-Хадашт вообще изначально. Что, скажем, в этой самой... В озвучке с самого начала была заложена куча шуток. Билл Роупер все старательно озвучивал. То есть, например, миметичная со второй еще части озвучка шепеляющего крестьянина содержит в себе отсылки к Монти Пайтону и Святому Граалю. Типа того, что мы нашли ведьму, можно мы ее сожжем? Или ты король, а я тебе не выбирал. Ну и так далее, и тому подобное. Не говоря уже о том, что для смеха во второй части в качестве алфавита для орочьего языка использовалась кириллица. Правда, в переиздании, по-моему, это похилили.
Там поправили на какие-то другие орочьи символы, которые теперь считаются каноничными орочьими символами, да.
Да, да, потому что... Вселенная развивалась сильно, так сказать, постепенно, и поэтому пережила ни один и ни два редкона.
Да. Причем кириллица там даже была осмысленная, они, судя по всему, кириллицы писали английские слова.
Английский, да. Там я когда думаю, что тут написано, какие-то подозрительные, что-то Орцис Хордия какое-то.
Что-то читается, да, неуловимое.
Да. Да, я прям ржал, когда в детстве второй Warcraft отыграл. Ну и когда вышел WoW Warcraft, там накал всей гигатсылок пошел тоже просто в разнос. Вроде того, что там персонажи все умеют танцевать, и их танцы очень узнаваемые. Типа того, что ночные эльфы-мужики отплясывают, как покойный Майкл Джексон, в очень узнаваемом стиле, вот, из клипа про эту самую Smooth Criminal, которая Amy, are you okay? Are you okay? Или то, что в квестах все время попадается что-нибудь в стиле Mission Possible, but not probable. Отсылающие к франшизе с Томом Крузом. Или, допустим, в шутках, которые персонажи могут произносить по команде Сидли или Флёрт, где встречаются всякие Белоснежке и Семи гномам отсылки, значит, ночные эльфы говорят, кто хочет жить вечно, цитируя одну популярную песню, эти самые, один из квестов в кратере Унгора, который списан, кстати, с Нгора-Нгора реального в Африке, подразумевает, что там, значит, с обезьян будут горилл таких падать бочки. Ну как, в Донки Конг там бочки всякие тоже.
Да.
Гориллы в галстучках. Вот. То, что у этого самого, у Альянса спецслужба называется Си-7. Вот. Да. И
жирно говорят, намекает что... на Ми-6. Да. Да.
На Ми-6, да. Или этих самых знаменитого охотника и писателя Хэммета Незингвэя, который явный Эрнест Хемингуэй, вот, и так далее, и тому подобное. С каждым дополнением все новые шуточки всякие к популярным книгам, другим играм, всяким реальным событиям, фильмам. Вроде того, что бывший архидруид там по ванильным квестам в окрестностях Каражана говорил, по-моему, что типа там «Я здесь не для того, чтобы веселить вас, чтобы просто...» Не архидруид, а его этот подруг. Ну, короче, на сержанта Хартмана тоже отсылка из цельнометаллической оболочки. За вот это во многом серия и любима. Вот так вот, таких дел можно наворотить при помощи постмодернистских инструментов. Вот, если им пользоваться с умом и со вкусом, получится очень смешная, тонкая отсылка. С другой стороны, если орудовать ими как ломом, будет получаться не смешно, а и похоже на какую-то не то эпигонщину, не то плагиат. Не будем показывать пальцем на одного писателя. Впрочем, почему на одного их таких миллион? И на этой духоподъемной ноте будем заканчивать.
Да, крайне, конечно, любопытно все это. Ну а мы, как и обычно, благодарим всех наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Андрею Москотильникову, Дмитрию Котловскому, Биль Фигорычу, Эйсид Бёрн, Дэвиду Фросту, Берсау, Понтию Пирату, Олегу ВВ, Витку, Степанчику, Шагону и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Телеграм. Приходите и туда, там тоже происходят разные интересные вещи. Ну и мы будем на сегодня закругляться и перемещаться в после шоу. Думнин, а не забыли ли мы что-нибудь рассказать Или мы пока ничего не рассказываем?
Нет, почему? Мы можем сказать, что 1 марта, уже через 3 недели, пройдет новая лекция в Москве в Rhythm Blues Cafe за библиотекой имени Ленина, которая на тему истории фортификаций. Замков, Кремлей, крепостных стен Рима, Константинополя, вот, и Троицы Сергиевой Лавры, про замки японских самураев форты вроде нашей Петропавловской крепости в Питере, про то, каким образом они менялись под действием развития технологий и каким образом можно укрепиться сейчас в каком-нибудь бункере. Поговорим про то, почему фэнтези-замки все время изображают черт знает как. Ага. Мы в некотором роде эксперты, потому что полазили по замкам самым настоящим в юности, вроде Хохостеровица или того, ага, который в Зальцкамбергуте был. Вот, можем про это предметно рассказать. Про осаду, катапульты, требушеты, бомбарды, подкопы и сапы. Приходите, билеты уже доступны на mediumoda.ru.
Да, будет крайне интересно. Ну а мы будем перемещаться в после шоу, где я расскажу, почему программисты скоро останутся без работы. А может быть и нет. Слушатели после шоу узнают, да. Ну и мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 641-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами были постоянные и бессменные ведущие этого подкаста Думнин
и Ауральян.
Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья.
Пока.